Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и мы поздравляем вас с праздником, Успением Пресвятой Богородицы. На Руси этот праздник называют «Богородичная Пасха». И особое почитание, конечно, всеми православными людьми праздника Успения Матери Божией связано с тем, что, как сказано в тропаре праздника, Пресвятая Богородица даже после своего Успения не оставляет наш мир, но еще больше молится о каждом из нас. И Успение Пресвятой Богородицы связано всегда с особенной любовью и с особенной нашей благодарностью Царице Небесной, благодарностью за ее милость к нам грешным, за неустанные молитвы Пречистой Девы за нас и за наше Отечество. Успение почиталось на Руси, считалось, что праздник Успения, крещение Руси, совпало с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Ну а почему почиталось на Руси особенно? Вот кажется, как это доказать? А об этом свидетельствует вся наша история, история России. Потому что только молитвы и небесный, необоримый амафор Пресвятой Богородицы, который Пречистая Дева распростерла над русской землей на протяжении тысячи лет, спасает и будет спасать русскую землю и наш народ. Но только при одном условии, дорогие братья и сестры. Если мы с вами в молитвах, в сердечных молитвах, всем сердцем искренне будем прибегать к Пречистой Заступнице Усердной, рода христианского. Мы с вами, конечно, грешные, немощные. Мы грешим и каемся, снова грешим. Но ведь Матерь Божия – споручница грешных. Вот ее икона – споручница грешных, особо почитаемая в Москве. Нечаянная радость. Царица Небесная и живоносный источник милости своей, которую она изливает на всех нас, только если мы к ней прибегаем. Прибегаем с искренними покаянными слезами. Пречистая Дева утоляет все наши печали. Вот здесь недалеко, в Николо-Кузнецком храме, недалеко от нашей радиостанции, дивный образ Пресвятой Богородицы «Утоли моя печаль». Она наши все скорби на радость притворяет. И тоже здесь недалеко храм всех скорбящих радости. Вспомним, что мы, когда прибегаем к Царице Небесной, то она нас благосердно вразумляет и своей благодатью исцеляет все наши недуги, и телесные, и душевные, потому что чудотворный образ во всех храмах есть по всей России, но особо почитаемый в Сокольниках, в храме Воскресения Славущего, чудотворный образ Матери Божией Целительницы. и мы знаем, что Всеблагая Скоропослушница всегда нас слышит. Матерь Божия скоропослушливо внемлет нашим прошениям, смиренным, и посылает нам все, что нам на благо, вот только на благо необходимо. А значит, а что значит на благо? Ведь мы с вами часто не видим, что нам действительно для нашей души, для нашего спасения необходимо. А Всеблагая Путеводительница Адигитрия, Матерь Божия, ведет наши души ко спасению, к жизни вечной. А как говорил иеросхимонах Самсон Сиверс, вот недавно, 24 августа, был день памяти иеросхимонаха Самсона Сиверса, великого нашего старца, отца Николая Гурьянова, протоиерея Николая Гурьянова. А Самсон Сиверс, иеросхимонах, говорил, в том, что жизнь вечная есть, мы с вами ведь это знаем точно. Вот мы с вами и молимся каждый день благой вратарнице, двери райские верным отверзающим, тоже в Сокольниках, Иверская, благая вратарница. Молимся, милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица. А сегодня, когда особенно грозное время выпало нам с вами переживать, грозное время для нашего Отечества, хотя, знаете, что больше всего печалит нас всех, я думаю, многие наши соотечественники не до конца осознают, что сегодня решается судьба России. То есть решается судьба не только каждого из нас, а судьба наших детей, наших внуков, решается судьба всего народа. И вот очень хотелось, чтобы все сердцем почувствовали и осознали, что говорится в словах, которые мы слышим на всех литургиях, сегодня слышали, в молитве о Святой Руси. Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя. Услыши и помилуй нас, все бобра нехотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие, разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою и победу. Ну вот, к сожалению, все понимают, что восстали те, кто действительно чает разделить и погубить единый народ Святой Руси. И некоторые о победе не хотят слышать, только о мире. Как будто мы все с вами, как будто Святейший Патриарх, все священники, которые читают молитву Святой Руси, и те священники, которые на фронте под ударами дронов, снарядами, вместе с бойцами молятся, да и сами наши воины, их матери, их жены и дети, как будто мы все не хотим мира. Но скажу вам, слишком наше общество, и даже мы, православные, расслабились за последние годы мирной жизни. Расслабились в комфортной и, в общем-то, во многом беспечной жизни. А Господь послал нам суровое время. А для чего? Чтобы в разум истины прийти. Ведь что такое война? Война – это всегда суд Божий для страны, суд Божий для народа. И это суд Божий для каждого из нас. Для меня, для всех, кто сейчас у приемников сидит. Мы молимся, покаяние двери отверзями. Вот время пришло. А если все идет не так, как нам хочется, это для того, чтобы мы на Бога уповали. И вспомнили, что в бедах и нестроениях, которые мы видим часто, виноваты не власть, как нам внушают, а виноваты все мы с вами. Вот на Руси, во всей истории России за 1000 лет православные люди всегда воспринимали все, что посылает Господь, как посланное народу во вразумление и для покаяния. А иначе можно сказать, что вот государь Александр I был виноват, что вся Европа с Бонапартом двинулась на Россию, что враги сожгли Москву, бесчинствовали в соборах Кремля. Нет, тогда поднялся весь народ, обратился с горячей верой к Богу, Пресвятой Богородице, и мы с вами празднуем Рождество, на Рождество Христово празднуем победу над галами 20 языками, 20 народами. Храм стоит Христа Спасителя. И на медали за победу было сказано: не нам, но имени Твоему, Господи. Ну а что, Сталин был виноват в том, что вновь в 41-м вся Европа под знаменами Третьего Рейха двинулась покорять Россию и истреблять русский народ. Что советская власть была идеальной, нечего ей предъявить народу было. Конечно, много было, можно было предъявить. Но стал народ единой семьей в то время, когда величайшее неизбывное горе обрушилось на Отечество и на каждую семью. И мы пришли к великой победе в священной, великой Отечественной войне. И вновь нас Господь посетил этим испытанием, ведет, чтобы мы вновь стали единой семьей. Чтобы это почувствовать, единой семьей стать, беда нас должна сплотить. И вот достойные памяти отцов и дедов, портреты которых мы несли на бессмертном полку, те, кто сегодня сражается на фронте, их родные. Достойные памяти бессмертного полка, те, кто плетет сети, льет свечи, собирает, пишет письма, собирает, везет помощь бойцам. Те, кто откликнулся всем сердцем по всей огромной нашей стране на беду наших братьев и сестер на Курской земле. Многие туда отправились волонтерами по зову сердца, добровольцами. Те, кто свою скорбь о людях, тревогу об Отечестве нашем, об этой общей беде, приносит в молитвах Богу и Пресвятой Богородице. Вот все они уже часть, все эти люди, это часть единого великого народа семьи. Я, знаете, что заметил, дорогие слушатели, мне было много звонков за последние, писали за последние две недели, даже больше. Я заметил, что унывать и роптать в последнее время начинают те, кто с каким-то наслаждением перечисляет все нестроения в обществе, все ошибки и все неудачи с этим связанные. Вот знаете, я один совет могу дать. Найдите для себя любое, самое малое дело. Самое малое, но которое поможет хоть в чем-то фронту. Вот самое малое. Какое кому под силу? У многих нет физической возможности помогать, даже свечи, сети вязать, ну, какую-то помощь оказывать. Но вы, как православные люди, возьмите благословение хотя бы на малое, по вашим силам, молитвенное правило в это тяжелое для России время. И вот, уверяю, вам станет легче. Вы почувствуете, как вам стало легче. А роптать и пережевывать внутри себя, переживать все, что выливается в рамках информационно-психологической войны на нас, вроде бы под видом, а это правда часто есть. И правда была во время Великой Отечественной войны, когда были нестроения и были ошибки. И у нас, у Красной Армии, и у наших полководцев, даже великих. И были ошибки тогда, и они тоже старались искоренять. Были и у вермахта, и у германских полководцев. Это война тяжелая, с серьезным противником. Вот когда вы перестанете внутри себя эту информацию получать и переживать, тратить на это свои нервы, а найдете хоть малое дело, и вы почувствуете, что вы этим помогаете фронту, вам тогда станет легче на душе, вот увидите. У кого есть, не у всех же есть возможность материально помогать фронту, хотя некоторые даже по 100-200 рублей передают на фронт. Но молитвенное правило – молиться нашим святым воинам и Царице Небесной, это у каждого, каждый может, молиться об Отечестве, о нашей победе над супостатами. А переживать неудачи, ошибки действительно и мнимые, которые нам навязывают в рамках информационно-психологической борьбы, поверьте, это работа на врага. Почему я об этом так говорю? Я с самого начала, 2,5 года говорю, что от морального состояния тыла зависит состояние боевого духа бойцов на фронте. Это все передается сразу. Мы говорим, все эти 2,5 года война послана Богом, чтобы изменилось, очистилось наше общество. И мы с вами что, не знали, что значительная часть нашего общества поклоняется золотому тельцу, пропитана этим духом растления, звезды шоу-бизнеса, часть чиновников и прочее? Знали? Это может измениться в один миг? Нет. Постепенно меняется. Надо сказать, что есть и чиновники, кстати, и весьма состоятельные люди, мини-олигархи такие, которые искренне, не жалея себя, помогают фронту, трудится для победы. И среди чиновников и богатых людей есть такие люди. А есть, конечно, те, кто затаился и мечтает, что поскорее на Западом на любых условиях договорились, и снова наступил их долгожданный мир и прежняя спокойная жизнь. А этого не будет, не будет. Как бы кому-то не хотелось. Святитель Николай Сербский говорил, что каждый большой кризис в мире – это суд Божий и для народов, и для каждого человека. А на что у нас надежда в это время? А надежда наша, как всегда, за тысячу лет, за сотни лет русские люди к кому прибегали? На кого надежду возлагали? На заступничество Царицы Небесной, Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Потому что она наша надежда, наше упование, покров и прибежище, Пречистая Дева. К ней прибегаем в молитвах, и поем сегодня Богородице в молитвах неусыпающую Богородице и в предстательствах непреложное упование. Да? Вот мы сейчас с вами услышим, дорогие братья и сестры, кондакт Богородицы, который исполняет великий Иван Семенович Козловский. А он 7 лет пел в хоре Михайловского монастыря в Киеве, ну, уроженец села Марьяновка Васильковского уезда Киевской губернии, родился в Российской империи. И вот мы услышим кондак Пречистой Деве на Успении. Дорогие братья и сестры, продолжаем нашу передачу и просим ваших молитв о упокоении новопредставленного протоиерея Сергия Правдолюбова, постоянного нашего автора, батюшки Сергия, и за ним 300 лет священства. Я помню, как он рассказывал, что Правдолюбовы, когда у него, не помню, сколько братьев, у него священников, а он рассказывал, что когда Правдолюбовы уходили куда-то, не поступали в семинарию, в академию, становились профессорами какими-то, там, военными, мужская линия прерывалась. То есть мы, говорит, Правдолюбовы нужны, пока Богу служим. Вот только те, кто служил Богу. Отец его прошел в лагеря. Я помню, когда отец Сергий Правдолюбов со своим отцом говорил, у него замечательная школа была, потому что ему преподавали профессора Московской духовной академии, архиереи. Пока бревна носили в лагере, они ему читали курс нравственного богословия по памяти. Так что Царствие Небесное, протоиерея Сергия Правдолюбова. И завтра день памяти преснопоминаемого иеромонаха Афанасия. О Валерии, да, молимся о покаянии. И о здравии, братья и сестры, помолимся. Иеросхимонаха Серафима, архимандрита Серафима, игумени Серафимы, иеросхимонаха Ефрема, протоиерея Николая, протоиерея Леонида, Фатинии, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Елены, болящей Ларисы, болящей Татьяны, болящей Ларисы, Игоря, Анатолия, Натальи с очадами, Сергия, Владимира, Мария, Троговица Анны, Варвары, болящей Натальи, Михаила, Неонилы, Веры, путешествующего Виктора. И молимся о наших воинах. Сугубых молитв просим о пропавшем без вести воине Дмитрии, о его матери Ларисе, бабушке Ларисе. Надеемся, бывают чудеса, возвращается живыми, пропал без вести. Среди пленных нет. И среди погибших, ну, есть надежда. Будем молиться. И просим сугубых молитв о тяжко болящем воине Василии. Очень тяжелые раны. Молимся о воинах Александре, Тихоне, Луке, Серафиме, Павле, Евгении, Иване. И о всех, кто сражается, и о их близких. Всех, кто сражается сейчас за нас с вами, дорогие слушатели. Чтобы мы могли сегодня молиться в храмах, потому что спокойно, великий праздник, прикладываться к Плащанице, чтить Царицу Небесную. А сейчас на южно-русской земле и на колыбели нашего монашества в Киево-Печерской лавре не все так просто. А почему колыбели русского монашества является и земной дел Матери Божией, Святая Гора Афон? Потому что основоположник отечественного монашества, преподобный Антоний Печерский, его ученики восприняли от Святой Горы не только монашеский устав, но и особое почитание Пресвятой Девы. И именно с этим связана распространенная традиция на Руси освящать престолы монастырских храмов в честь Преснодевы Марии, в честь ее Успения. Вот, наверное, все, кто бывал в Киеве, а некоторые проезжали на поезде, видит, какой прекрасный вид открывается, когда видишь золотые купола, как возвышается на правом берегу Днепра Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, тоже земной удел Матери Божией, как и Дивеево, как и Иверия, и Святой Афон. Ну, а вспомним наши успенские храмы. Что такое для Руси праздник Успения? Вот Величественный Успенский собор Владимира, возведенный для чудотворного образа Пречистой нашей главной святыни, Владимирской иконы Матери Божией, возведенный святым благоверным князем Андреем Боголюбским. А Владимир тогда, потом через некоторое время, становится, это одна из священных столиц земли русской. А святитель позже, святитель Петр Московский, говорит Ивану Даниловичу Калите, внуку Александра Невского, «Поставь в Москве храм Успения Матери Божией, положи меня в нем, мои мощи, и Москва соберет все русские земли». И вот был деревянный храм Успения, Москва стала собирать все русские земли. И при государе Иване Великом строится Успенский собор. И государь Иоанн III, Иван Великий, он говорит зодчему Аристотелю Фиораванте, поезжай, посмотри, как в Владимире наши предки строили. И он строит такой же в Кремле собор, похожий на Владимирский, Успенский в Киеве, во Владимире, простите. А о Кремле, как Михаил Юрьевич Лермонтов писал, что сравнить с этим Кремлем, который окружает зубчатыми стенами, красуя золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки. Он – Алтай России. Я думаю, москвичи хоть раз, православный москвич, но бывал в Успенском соборе Московского Кремля. А Успенские лавры, вот Киево-Печерская лавра, солнце земли русской. И Почаевская лавра, ведь ее тоже считали всегда земным уделом Матери Божией, где Царица Небесная осветила гору Почаевскую своим явлением, и осталась стопочка, след ее стопы. Это же чудо. Мы в Успенском соборе можем приложиться к стопочке. Она посреди храма находится, под сенью такой. Кладем земной поклон, прикладываемся. Там много святынь. Почаевская икона Матери Божией. Ну, а Свято-Псково-Печерский монастырь, одна из самых древних наших православных обителей, она тоже, как и Почаев, чудесно связана с Киево-Печерской лаврой. И там какая благодать, вот те, кто бывал, скажут, да, в пещерах псковских. А какие там старцы наши современники подвязались, великие. Наш дорогой батюшка, отец Иоанн Крестьянкин, Феофан Малявка, Адриан Кирсанов, Нафанаил Поспелов, Скиегумен Сава Остапенко. Какие старцы там подвязались в Псково-Печерской лавре. А какой величественный собор Успенской, Успенский собор Святой Троицы Сергиевой лавры. Тоже мы в нем часто бываем, молимся. Построен при государе Иоанне Васильевиче Грозном, его сыне Федоре Иоанновиче. Построен по образцу Успенского собора в Московском Кремле. Ну, на Украине есть, просим сугубых молитв сейчас о братье Успенской Святогорской лавре. Потому что она в эти дни врагов со Святой Руси много очень претерпела. Ее закрывали когда-то. Да, и в 22-м году безбожная власть монахов в тюрьму отправила. Перенесла Святогорская лавра все эти испытания, перенесет и нынешние. Но, знаете, вот что самое страшное, да? Ведь они арестовали сейчас владыку, наместника лавры, митрополита Арсения. Его обвинили в том, что он на проповеди выдавал расположение. Он сказал прихожанам, где блокпосты находятся, чтобы спокойно ездить в лавру. Его обвинили, что он выдает расположение украинских войск и пожилого, немолодого владыку, больного человека, его возят по 5-6 часов, держат, не давая воды, в автозаке. Вот это, да, страшные преступления. А там был скит. И в скиту был построен деревянный храм по архитектуре деревянного зодчества русского, как вот в Кижах на севере строится. Храм в честь, а в скит в честь всех святых в земле русской просиявших. Еще в 22-м году эти бандеровцы, неонацисты, когда отступали, они по нему ударили очередью с пулемета зажигательными пулями. И храм запылал, загорелся деревянный. И когда монахи и люди прибежали, пытались его погасить пламя, потушить, они стреляли, отгоняя всех, не давая спасти собор. Скит сгорел. Всех святские скиты, храм, да, всех святых земли русской просиявших. Ну, что говорить. Ну, а что они творят в Киево-Печерской лавре сейчас? Знаете, там показывали недавно. Но они же пытаются изгнать всех монахов, верных канонической церкви, русской православной, украинской церкви, связанной с московским патриархатом. Хотя архиереи допустили ошибку, вроде бы связь прервали, пытаясь спасти прихожан, пытаясь спасти церковь. Но что произошло, братья и сестры? Я вот удивился. Больных много, бесноватых. Но там показывали по телевидению, пришел маг Велиар, как он себя называет, и совершил обряд магический изгнания московских попов из Киево-Печерской лавры. Ну, кощунство, ну, бесноватых, ладно, много таких больных. Но его через некоторое время в Верховной Раде в Киеве наградили медалью или орденом там, почетного национальное достояние Украины. Понимаете? То есть они сатанистов откровенных называют национальным достоянием Украины. Это же страшно, братья и сестры. Это не кажется вроде смешно, какой-то клоун, а это бесы, бесы воплощенные. Вот. Ну, у нас, вот я сейчас вспомнил, Пюхтинский монастырь удивительный, Успенский. Там Матерь Божия тоже являлась на Пюхтинской горе, светила источник. Да, и до сих пор стоит дуб, на котором явлена икона Пресвятой Богородицы, я не раз рассказывал в наших передачах о Одесском Успенском монастыре. Ну, не буду повторять, сама история создания монастыря, она удивительна. Я кратко скажу, что помещик Александр Тертов, дворянин, у него там были виноградники потрясающие, это на берегу моря, в районе Большого Фонтана, и во время празднования урожая развели костры, и греческое судно, которое шло в Одессу, решило, что это огни маяка, и взяли неверный курс, разбились, погибли несколько человек, и вот он всю землю отдает под монастырь. Там Успенский монастырь, который с тех пор, это был 1804 год, представляете? Сразу после основания Одессы началось, да? Монастырь тоже, в общем, да, закрывали. Этот монастырь Успенский очень любил патриарх Алексей Симанский I, патриарх Пимен. Ну, о нем могу много о чудесах рассказывать, которые явлены о святынях этого монастыря. Но я хотел бы вернуться, знаете, к Киево-Печерской лавре, потому что над ними сейчас, как Почаевской лаврой, нависла особая угроза. Их пытаются... Самое страшное для меня, что они пытаются не только святыни на Запад продать, а писали все иконы, превратили в музей, забрали Киево-Печерскую лавру. А понятно, что иконы, старинные сосуды, золотые, серебряные, они все это продадут, эта власть. Это можно восстановить. Они покушаются на то, что не покушались никогда даже большевики. И немцы, когда приходили. Да лавра пережила монголо-татарское разорение. Никто не трогал мощь преподобных киево-печерских, которые в пещерах почивают. Никто не осмеливался. Они сейчас их начинают описывать и хотят вывести, представляете? Мы будем молиться, надеемся, что Господь, да, Господь не позволит. И просим, конечно, сугубых молитв о владыке Арсении, который находится в заточении сейчас, наместнике Святогорской Успенской лавры. Да, ну, я хочу вам сказать, что все это, то, что на Украине происходит, все это проходили уже. Как проходили? Вот Петлюровская директория, они разработали законопроект о создании Украинской автокефальной православной церкви, когда петлюровцы были в Киеве. И большевики, когда петлюровцев вышвырнули, да, они тоже собрали в Софийском соборе обновленцев этих, да, зачистили храм от верующих православных, как сейчас бандеровцы делают. Нынешний дух один, да? И провели учредительный съезд этой Украинской автокефальной православной церкви. Но туда никто не стал вступать. Из архиереев никто не приехал на этот съезд. И они тогда стали, сами себя объявили епископами, сами себя рукоположили. Представляете, просто простые там попы и простые люди. Вот об этом можно рассказывать. Это такая история страшная. И почему сами себя рукоположили? Их народ стал называть самосвятые. Сами себя в епископы, да, назначили. Ну, это известно. А народ к ним не пошел. И вот в 30-м году большевики махнули на них рукой, они распустили самосвятскую церковь. И почти все вожаки этого автокефального движения на страницах советской прессы заявили, отреклись от Бога, представляете? Вот я уверен, что ПЦУшники и филаретовцы точно так же поступит. Так и будет. Ну, а многие пережили тогда эти гонения. Но скажу вам, что Свято-Успенская Почаевская лавра, вот мы сегодня вспоминаем, тоже ее хотят захватить. Земное дело Матери Божией, как и Киево-Печерская. Я просто вспоминаю годы оккупации, когда при немцах в сентябре 41 года собрался собор украинских архиереев, ну, на Украине, в Русской Православной Церкви, и они на оккупированных немцами территориях, Новороссии, Малороссии, Подкарпатской Руси, и собор принял решение о том, что епархия Русской Церкви на этих землях является, вот послушайте, украинским экзархатом Московского патриархата, а не какой-то автономной православной церкви. Собор Святой Патриарх Тихон ликвидировал данный собор 18-го года автономии Украинской Православной Церкви. А в наши дни наш патриарх Алексей II под давлением, под шантажом, чтобы сохранить единство, чтобы как-то успокоить националистов, дал им автономию. Но автономия, братья и сестры, это путь к автокефалии, к расколу. И вот представляете, какой подвиг. Собирается архиерей при немецкой оккупации. Говорит, нет, мы верное чадо русской православной церкви. А раскол тогда учинил Константинопольский патриарх. Был такой Милетий тогда. Он дал польской автокефалию церкви. Томас. Ну, все точно повторяется, как в наши дни. Тот Метакса, который на новый календарь, Милетий Метаксис, перевел на новый календарь греческую церковь, он дает Томас, польская церковь. Ну, польскую, ладно, мы признали. А сейчас дает Томас на русской поцелу какой-то. Все повторяется, братья и сестры. Но скажу вам, что тогда происходило. Вот эти ряженые, они были нацистами и бандеровцами. И именно они сдали в 1941 году в гестапо архимандрита Александра Вишнякова, который в оккупированном Киеве говорил о патриотических воззваниях митрополита Сергия Старогородского. Вот этого архимандрита старенького Александра нацисты и украинские раскольники, автокефальники, они привязали к кресту и сожгли в Бамим-Яру 6 ноября 1941 года. Это мученик. Он должен быть в календаре нашей церкви. Представляете? И в это же время иерархи Малороссии говорят, что они экзархат Русской Православной Церкви и избирают митрополитом Алексея Громадского. Братья и сестры, это все было то, что сейчас происходит. 25 ноября 1941 года в нацистской оккупации в условиях провозглашают украинский экзархат Московского Патриархата. Но давайте с вами представим, какое мужество надо было иметь и какую верность церкви. И знаете, что происходило? В экзархате Русской Православной Церкви, а там, посмотришь по фамилиям, все малороссы были. Священники, архиереи, служба идет на церковно-славянском языке. А у этих раскольников служат на украинском языке. Обновленцы и раскольники. И вот надо сказать, что много мучеников это время нам явило. В 43-м году на Волыне было убито 27 священников. Всего в архивах Ровенской и Волынской области списки 75 или 78 священников, погибших от рук бандеровцев. В некоторых случаях убивали членов семей. Понимаете, я поэтому, когда слышу сейчас от некоторых призывы, все должны встать, знаете, в Москве политологам и журналистам очень хорошо призывать людей идти на смерть. Мы должны понимать, что за этим стоит. Я вот на себя не возьму так. Это на такой подвиг идти на смерть надо иметь особое дерзновение, чтобы призывать людей. А тогда эта машина автокефалистская, бандеровская, она работала, и надо сказать, что был убит потом бандеровцами и митрополит Алексей Громадский, экзарх Украины, был убит его викарные архиереи. Те, кто не хотел соглашаться с автономной, с автокефалистами, понимая, что они раскольники. Это подвиг. И мне кажется, немцы требовали, чтобы это соединение произошло. И мне кажется, что митрополит Алексей Громадский, архимандрит Александр Вишняков, белорусский митрополит Пантелеймон Рожновский, епископ Тихон Шарапов, миряне, многие, они как мученики-исповедники от украинских нацистов, раскольников, убиенные, достойны церковной канонизации. Мне кажется, это должно состояться. А после присоединения архиепископом Волынским и Луцким вместе со священно-архимандритом Почаевской Лавры Многих возвращали, тех, кто не смог, не выдержал, возвращали через чин покаяния в канонической церкви. Это дело, кстати, митрополит Николай Ярушевич, наш святитель, пострадавший во время хрущевских гонений. И соединение произошло. Уверен, будет и так. И уверен, братья и сестры, что тропарь Успению Пресвятой Богородицы на южно-русской земле будут возносить, на, также петь на церковно-славянском языке, как поем и мы сейчас с вами. Это обязательно произойдет. Обязательно произойдет. Ну, а вот этот, там был этот епископ Поликарп, который покинул Волынь, он вместе с немцами, он бежал с немецкими частями после того, как пришли советские войска, и добежал до Канады, все эти самосветы. И после 91-го года они вновь появились и стали творить свое беззаконие. А я думаю, дорогие братья и сестры, что мы должны сугубо молиться сейчас о православных в Малороссии, на южно-русской земле, в Новороссии, потому что они сейчас находятся на передовой, под огнем. Так что, ну а сейчас мы с вами услышим, братья и сестры, послушаем тропарь Успению Пресвятой Богородицы, который после того, когда вся эта раскольническая, поцелушная, бандеровская нечисть исчезнет, будут петь и в Киево-Печерской лавре, в Почаевской лавре, в Святогорской и по всей южно-русской земле. Киев, колыбель православия. Ну, дорогие братья и сестры, поют сегодня, славят Царицу Небесную в Почаевской лавре Свято-Успенской. И я представляю, как молится. Крестный ход прошел, 10 тысяч людей пришли в Почаев. Но в Киев крестный ход сейчас невозможен. Это я сразу говорю тем, кто говорит, а почему в Киев не пошли? Нет, невозможно. В военное время их бы по закону не пустили, а в Почаев прошли все-таки. Это тоже мужество. В прошлом году, когда ходили, и всех снимали, стояли бандеровцы, снимали, камера стояла, лица каждого. Это тоже подвиг, исповедничество определенное. Пришли в Почаевскую лавру и молились на Святой горе Почаевской Царицы Небесной. А знаете, икона чудотворная Почаевская, знаменитая, она находится наверху иконостаса, по-моему, в третьем ярусе. И ее после акафиста спускают на голубых лентах. Это незабываемое такое чувство, особое чувствуется присутствие Царицы Небесной в этот момент. И все ее на середине царских врат оставляют, и все, весь народ идет, поднимается на амбон, прикладывается к Почаевской иконе. И перед ней молится дарование мира и утверждение Отечества в истинно православной вере. Празднование чудотворной Почаевской вот недавно было 5 августа. Это было в память о чудесном избавлении обители от нашествия турок и крымских татар в 1675 году. Ну, не раз рассказывал об этом, как в небе явилась Матерь Божия, распростёр покров над Почаевым. и перед ней коленопреклоненным молился преподобный Иов Почаевский. Вот в восьмом икосе Акафиста Пресвятой Почаевской Богородицы поется: «Радуйся, ею же истинная вера Вавинской страны возвратися». То есть униаты захватили одно время, потом православную обитель вернулась в церковь. И в девятом кандаке того же Акафиста поется: «Всякие отступства, еретические блуждания покаявшемуся народу земли Вавинской отпустила еси, владычица. И паки источник исцелений от чудотворной твоей иконы, от следа стопы твоей я на горе Почаевской, в православной лавре твоей, людям открывайся. Токмо ащи покаяния о грехах своих принесут Богу, и о твоей помощи, не сумняшися, возопьют ему аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Представляете, вот покаявшемуся народу земли Волынской отступление, веретичество, да, отступление, отпустила владычица и давая источник исцелений от иконы чудотворной, от ступочки Почаевской. Токмо, если покаяние грехах своих принесут Богу. Будем надеяться, что на Волыне те, кто останется, они, когда до них дойдет, осознают все, что творят эти бесы на земле малороссийской, может быть, смогут покаяться, и Матери Божией им источник исцелений душевных и духовных пошлет. А знаете, знамения были. Там был такой пан Червоний, они пытались захватить Почаев. «Лавра, повинна належати украинцам». А надо сказать, в Почаеве те, кто был, ну так, знают просто, что большинство братьев там украинцы, малоросы. Вот отец Иона, старец, архимандрит Ионы в Одесском Успенском монастыре, он про себя говорил, я сам от него слышал: «Я малорос, но нет отдельно никакой Украины. Есть единая Святая Русь, русская земля». Да, и вот они пытались захватить, а прихожане стали, настоящие православные прихожане, стали на защиту. А какие там вокруг прихожане? Там Василий Жданкин, наш великий кобзарь, певец же, убитый в Кременце. Вы слушали часто его песни. Он и любил очень Малороссию, любил украинскую землю, южнорусскую, но считал себя всегда с Василием. Хорошо знал его, он всегда себя считал истинно русским человеком. И вот, знаете, был на молебен такой случай с патриархом Кириллом летом 2009 года. В Вавру собралось около 50 тысяч православных с окрестностей. Представляете? Вот от кого же эти бандеровцы хотели очистить? От этих всех православных, да, очистить Вавру? Интересно, вот этот Червоний, да, он нардеп был, значит, нардеп, не помню, в какой он был, по-моему, четырех созывов и прочих, и он говорил, что патриарх Кирилл приедет в Почаев только через мой труп, да? А я, кстати, знаю, кто тогда от этих бандеровцев отстоял Почаев. Прошу помянуть сегодня, раз вспоминаем, это он, его знали с 2014 года, казак верного войска черноморских верных, казачьего войска черноморских верных казаков Сергей, да, Баданин, он, ранения были, контузии, знали его, позывной был у него Черномор, замечательный человек. И вот Сергей, к сожалению, скончался в 2020 году от ковида этого проклятого, да. Вот, а тогда его казаки, они в Одессе этих бандеровцев гнали, Почаев отстояли, как-нибудь расскажем об этом. Удивительно был человек, боец настоящий, человек глубокой веры. Да, вот что с этим Червонием произошло, который пытался Почаев захватить и говорил, что патриарх Кирилл только через его труп в Почаев приедет и в Киев. Он, патриарх возвращался в Россию, на самолет летел из Иерусалима. Вот этот нардеп, знаменитый, богатый человек в своем имении, дождь идет, они там водку пьют. Он на глазах у всех своих друзей вышел постоять под дождем, раскинул руки, и его ударом молния убила насмерть. Понимаете, как раз самолет, когда пролетал. Вот так. Господь все видит и показывает. А почему он сейчас этих бесов не разгонит. Но, видно, послано, чтобы каждый сделал свой выбор. Вот так. Но скажу вам, дорогие братья и сестры, что старец Зосима все это предвидел, знаменитый старец украинский, и говорил: «Прости нас, Господи», он еще в каком году, он в 2002-м из жизни ушел, «прости нас, Господи, за наше разоренное Отечество, за то, что нас, русских людей, делают искусственными врагами России. Это очень большой грех. Ведь мы все в единой купели русской киевской крещены». И хочу, он говорил прихожанам, чтобы священники все это слышали, чтобы Господь соединил нас, чтобы единым святым народом русским были, чтобы этого национализма махрового не было у нас, бандеровщина, это кровавое не повторялось никогда. Представляете? Вот так. Ну, он говорил, не вздумайте надеяться на свои силы. Но в 2002 году кто мог думать, что такое произойдет? Он говорил, когда помру, закопайте меня поглубже, чтобы бандеровцы не выкопали. Это в 90-е годы, представляете, какие думали, ну, кто они такие, эти бандеровцы, сидят там на Галичине своей. Но говорил старец, не вздумайте надеяться на свои силы, а просите у Бога помощи. И вот тогда все преодолеете и не станете предателями. А понадеетесь на свои силы, предателем Иудой станете. И пророчески говорил, будет единство русской земли, России, Беларуси и бывшей УССР. Россия устоит, и там будет очень большая благодать. Даже силы ада Антихриста не одолеют. На Руси будут гореть светильники истинной веры, и не погасит их ни прелесть бесовская, ни гонения, ни какие-то другие ухищрения сатанинские. Видите, какое пророчество. Ну и многие старцы, мы говорили о их пророчествах, это да, нам предсказывали. Так что, братья и сестры, надеемся, как бы тяжело сейчас не было, мы надеемся на то, что Господь по молитвам Пречистой Девы поможет нам. А вот стихотворение из Киева, которое написал украинский писатель, мы его из тюрьмы вызволили, патриарх Кирилл писал, Ян Таксюра, советский украинский писатель. «Не святы мы, и в общем не такие, зато попали в гнусный переплет. Но знаешь, брат, есть прежний русский Киев, он жив еще, он молится и ждет. Ему кричат, мол, братьям ты не нужен, и вслед плюет, оскались у крахам. А он встает, оболган, безоружен, лицо умоет и шагает в храм. И шапку сняв, там ставит молча свечи, пока ломает двери стая псов. Сейчас ворвутся, чтобы гнать, калечить. Но Киев русский умереть готов. За что? За эти старые иконки. За радость то, что в сердце разлита. За день победы. Голос в хоре звонки, а в сущности за Господа Христа. Святых Печерских о защите просят. Поруганный, но вечный Киевград. Услышьте нас, Антоний, Феодосий. И ты услышь, российский брат-солдат. Не верь, солдат, продажным подпевалам, что здесь царит эсэсовская гнусь. Да, мы в плену, но в киевских кварталах невидимо живет Святая Русь. Приди, очищен от бесовской мути, восстанет город Господом храним, вернутся Чкалов, Пушкин и Ватутин, воскреснет русский Иерусалим. Наш путь непрост, но места нет для грусти. Единый Бог, и мы один народ. И не был Киев никогда не русским. Он верою жив, он молится и ждет. Братья и сестры, хочется, чтобы строки, вот эти слова, которые Ян Таксюра написал о русском Киеве, который ждет нас, услышал не только российский брат-солдат, к которому он обращается, но и мы все, потому что некоторые говорят, некого там жалеть. А как? А Ян Таксюра? А его единомышленники? А те, кто в плену, но в киевских кварталах невидимо живет Святая Русь? Те, кто идет в храмы? Это наши братья, которым выпало сейчас быть на передовой. Будем о них молиться, дорогие братья и сестры, и помнить, что им выпала это сейчас нелегкая доля. А архимандрит наш Тихон Агриков, он говорил, что у всех православных христиан должна быть усиленная молитва Божией Матери, заступницы рода христианского. Ей ныне поручен грешный, погибающий мир. На нее одна наша надежда. Перед иконой Пресвятой Богородицы усердно помолитесь и пролейте слезы. Она утешит вас, она покроет вас от зла, она ни за что не покинет вас в трудную минуту. Богоматерь в третий день по блаженном успении своем воскресла и ныне жительствует на небесах душою и телом. Она не только жительствует на небесах, она царствует на небесах. Ей даны особенная власть, особенное дерзновение ходатайствовать пред Богом и человечестве. Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем величайшим угодникам Божьим, ко всем ангелам и архангелам, говорит им: молите Бога о нас, к одной Богоматери она обращается, спаси нас. Это слова святого Игнатия Брянчанинова. И мы, дорогие братья и сестры, в этот великий праздник Успения Пресвятой Богородицы поем: величаем Тебя, пренепорочная Мать Христа Бога нашего, и всеславное славим Успение Твое, и молимся: о милостивая и премилостивая Царица Небесей и Земли, Богородица Преснодева, ходатайством Твоим помилуй страну нашу и воинство ее, и все православные христиане, сохраняй их под кровом милости Твоей, резуй Твоей честной, защити и моли из Тебе воплощившегося бессемени Христа Бога нашего, да припояшет ныш свыше силою на все видимые и невидимые враги наши. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле русской просиявших, преподобных отцов наших Киево-Печерских, и расточаться в разия, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –